А зря. Если уж я не сумел сбежать один, то с Настикой это совершенно невозможно. Я бы мог рвануть по парку, оставив дочь им. Ничего бы они ей не сделали. Что-то мешало мне. Наверное, есть предел, за которым дальнейшее предательство становится невозможным. Ох, и глупо. Мы двинулись через парк, еще тихий по утреннему времени, если не считать слабого шелеста опадающей листвы. Чуть позже сюда явится мамаша выгуливать детей, приковыляют бабки посидеть на лавочках. А вон тот столик, усыпанный за ночь мокрыми и желто-красными пятернями клена, наверняка купируют пенсионеры-доминошники. Но пока в парке было безлюдно. Витя держался шагах в 10 позади нас, Валера выбрал параллельную дорожку. Коля Штукин терпеливо ждал возле машины, привалившись к дверце задом. Когда до него осталось несколько шагов, он вынул руку из-за спины и дважды бесшумно выстрелил в меня и дочь. Не знаю, что было у него в ампулах, но точно не серотонин. Чип запоздало взвыл об опасности, я не успел разобрать какого рода. Боли не было, просто мир качнулся, задрожал и перестал существовать. Болел бок, мой правый битый бок, еще нуждающийся в ежедневной перевязке, с едва зарубцевавшейся ямы, где когда-то помещался кусок ребра, вырванной пулей кретина-сторожа. Я лежал именно на правом боку, подогнув ноги и упираясь во что-то макушкой на заднем сиденье автомобиля. Судя по тому, как подвеска отзывалась на выбоины в асфальте, машина шла довольно быстро. Я застонал и пошевелился, затем попытался приподняться на локте и света не взвидел. Стараясь поменьше стонать, я спустил ватные ноги на резиновый коврик и кое-как принял полусидячее положение. Тело все еще слушалось плохо. Не убили, значит, только обездвижили. Суки, перестраховщики. Когда мутная пелена перестала застилать глаза, я немного удивился. Кроме меня в машине находился всего один человек. Впереди за рулем сидел моложавый мужчина и явно не Штукин. Тот рыжеватый веснушчатый блондин, а этот, насколько я мог судить, был брюнет, да еще жгучий, скорее всего, кавказец. Все-таки чего-то я в жизни до конца не понимаю. Что, кавказские сепаратисты уже начали похищать людей в Москве, да еще выхватывать из рук нацбеза? Да нет, первое еще куда не шло, а на второе у них, к счастью, пока что кишка тонка. «Пригните голову, Алексей Сергеевич», — сказал, не оборачиваясь, мужчина. «А еще лучше лежите, как лежали. У моей машины стекла не темные». Машина и вправду была другая. «Где моя дочь?» «Зря не волнуйтесь, на переднем сиденье. Она еще спит и немного сползла. Вот вам и не видно. Не беспокойтесь, с ней все в порядке. Покажите», — потребовал я. Он повернул зеркальце над лобовым стеклом. «Так вам видно?» «Да. Ну вот что, если с ней что-нибудь...» «Я же сказал, не беспокойтесь», — перебил он. «Дозы были равные и обе рассчитаны на взрослого мужчину. Будь вашей дочери 3 годика, я бы волновался, но в вашей ситуации не вижу повода для паники. Она очнется, вот увидите». «Надеюсь, а я уверен». «Кто вы такой?» — спросил я. Мужчина вернул зеркальце в исходное положение. «Зовите меня Гурген».
«Просто Гурген?»
«Гурген Акупович, если вам угодно. Чтобы у вас отпало желание шарахнуть меня по голове, скажу сразу. Я ваш коллега и на вашей стороне. Так что лежите и ничего не бойтесь. Теперь мой черед бояться».
Ничего не понимаю. Кроме того, что он, похоже, не террорист, а миссия Штукина, по-видимому, дала сбой. Или она, эта его миссия, много сложнее, чем мне представлялось. И что, собственно, в понимании моего нового знакомца значит на моей стороне? Где она теперь, это моя сторона? Поднимите мне веки, не вижу. Машина неслась по какому-то загородному шоссе. Мелькали лесопосадки. Нет, это не Новорязанское шоссе. Где Штукин? Спросил я, прочистив горло.
«Выбыл?» — коротко бросил Гурген.
«Не понял».
«Выбыл по состоянию здоровья. Че тут непонятного?»
«Так-так, любопытно. А его хлопцы?»
«Тоже выбыли. Вы бы все-таки лучше не маячили, Алексей Сергеевич. Лягте и расслабьтесь. Помогать мне не надо. Главное, не мешайте. Передать вас с рук на руки генерал-лейтенанту Максютову — моя задача».
«Так, уже теплее. «Вы контролируете ход операции?» — попытался уточнить я.
«Именно так, доложите же!»
Поерзав задом, я кое-как сдвинулся по сиденью вправо и прилег на левый бок. Гурген одобрительно гукнул.
«Ну и что у Штукина пошло не так?»
«Я думал, вы заметили», — сухо сказал Гурген. «Скажите спасибо Максютову, что еще живы».
Я пошевелился и опять заныл бок. Вот сволочь. «Штукин жив?»
«Нет».
«Ясно». «Куда мы едем?» — спросил я.
«Пока в Домодедово, в аэропорт».
«Могу я узнать, зачем?»
«Из Жуковского мы не улетим», — отозвался Гурген. «Не дадут. Или долбанут по пути ракетой. Случайный пуск».
«А что в Домодедово?»
«Попробуем улететь грузовым рейсом. Гуманитарная помощь из Англии для пострадавших от монстра. Продовольственная и вещевая. Рейс на Вятку».
«Это какие же такие пострадавшие?» — не понял я.
«Выселены из запретной зоны».
«Правда, я и забыл. А почему Домодедово?»
«Экипаж-то российский», — терпеливо пояснил Гурген. «В Шереметьево-3 после вчерашнего теракта есть проблемы, так что посадили их в Домодедово. Через час у них вылет, мы успеем».
«Интересно, девки пляшут. Какой еще теракт? Впрочем, вчера вечером я почти не смотрел новостей, мог и пропустить. Отсыпался я перед вылазкой».
«В Шереметьево монстра поклонники нашкодили?» — спросил я.
«Какое там? Опять чеченцы?»
«Вот как, все возвращается на круги своя. Монстр еще очень даже жив, хотя, вероятно, не вполне здоров, но исходящая от него опасность вроде бы сходит на нет.